Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Сегодня в студии Радио Логос у микрофона вновь автор и ведущий программы протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте.
Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Сегодня мы поговорим о том святом, о котором сейчас больше всего, наверное, говорят в эти дни, в эти месяцы, о святом благоверном князе Александре Невском. Точнее, даже больше, наверное, об эпохе, в которую пришлось нести свой земной подвиг, подвиг своего великокняжеского служения святому Александру. А жил он в довольно сложную эпоху, но в то же время то, что мы сейчас знаем об Александре Невском, это, ну, более, наверное, легенды, причем легенды устоявшиеся, которые вошли в сознание очень большого количества людей, и как раз легенд гораздо больше в сознании людском, нежели чем подлинной информации об этом святом, да. Ну, начиная со слов «кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», на самом деле ни в летописях, ни в житиях нет этих слов. И, скорее всего, Александр Невский, может быть, их и вообще никогда не говорил. Эти слова были вложены в уста актера, который блестяще его сыграл, Черкасова в фильме «Перед войной». И как раз очень много из того, что мы знаем об Александре Невском, это из этого фильма, с этого советского фильма. Эйзенштейн поставил этот фильм как раз перед войной, он был очень актуален. И впоследствии многое из того, что нужно было как-то узнать или представить об Александре Невском, было взято именно с помощью кинематографа. Даже более того, сам образ Александра Невского, образ, ну, чисто внешний, он черпался из тоже этого фильма. Например, на ордене Александра Невского, на картинах Корина Александр Невский изображен как раз в образе актера Черкасова. Он вряд ли был похож на этого актера.
Отец Виталий, но а на самом деле сохранился где-то исторический образ? Я не знаю, может быть, в каких-то древних старых иконах, может быть, там еще на каких-то фресках?
Думаю, что категорически нет. Дело в том, что Александр Невский был прославлен ведь очень поздно. Он был прославлен уже в эпоху Ивана Грозного, через, получается, 300 лет после своей жизни. И вряд ли какие-то изображения прижизненные возможны сохранить было для нас. Более того, по всей видимости, очень может быть, что у него в чертах были определенные такие азиатские мотивы. Почему? Потому что мать Александра Невского, Феодосия Мстиславовна, супруга князя Ярослава, она была дочерью половецкой княжны Марии, Мария – это имя ее в крещении, и внучкой половецкого хана Катя-Катана. Этот Катан как раз просил русских князей в свое время выступить вместе, когда была битва на Калке. Этот Катан впоследствии, соответственно, прадедушка Александра Невского, был убит в 1241 году перед Ледовым побоищем уже в Венгрии, он туда вместе с половцами убежал. И очень может быть, что нечто такое азиатское было в чертах у Александра Невского. Отчасти может быть то, что Александра Невского в определенной степени кровь, может быть, отчасти где-то и воспитание связывало с Азией, может быть, этим и объясняется то, что он, как впоследствии политический деятель, просто как человек построил свою жизнь и политическую опору для русского государства не на Западе, а, в общем-то, на Востоке. Но нужно сказать, что в то же время, что еще обычно люди очень мало знают, это то, что при, скажем так, жизни своей и сразу же после кончины Александр Невский был не то, что не очень популярен, а многие к нему очень плохо относились из русских людей. И это тоже вполне естественно. А тогда плохо ко всем относились все. Абсолютно все. Вот если прочитать жизнеописание любого князя, чем занимались русские князья в это время? И до монгольского нашествия, и во время его, и после него. Они постоянно враждуют друг с другом. Они постоянно борются за власть. Они постоянно готовы убить кого угодно, лишь бы к этой власти приблизиться и ее захватить. Это касалось и, например, Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского. Нечто подобное было и в жизни самого Александра Невского. То есть это, вообще-то говоря тогда, ну, если не норма поведения, то обычный образ жизни русского князя. Бесконечные войны. Причем воевали и не только до того, как монголы пришли, а, казалось бы, тут должны были опомниться, как-то объединиться или, по крайней мере, со своими не враждовать. Ничего подобного. Все это продолжалось во время монгольского нашествия и после него.
Отец Виталий, а как тогда просто рядовой народ относился к Александру Невскому? Он тоже был настроен против него?
Кто как, некоторые, наверное, тоже были против. Ну, если, простите, Александр Невский, опираясь на монголов, приводил их и защищал их тогда, когда они облагали людей определенной данью и так далее, а кому это понравится? Наверное, в некоторых случаях даже весьма и очень. Поэтому вот такой вот образ светлый, который нарисован в фильме, это скорее пропагандистский штамп, нежели чем реально то, что было. На Александре Невском мы лишний раз видим то, что есть две истины. Первая истина. Мы на самом деле не знаем, за что и почему люди становятся святыми. Не знаем. То есть иногда бывает, что человек вроде бы проводит жизнь весьма благочестивую, но почему-то святым не становится. В том смысле, что люди не убеждаются в самом главном, что после кончины этого человека к нему можно молитвенно обратиться и получить какую-то помощь Божию. Вот определение святого. А то, что касается там каких-то иных, может быть, каких-то распрекрасных дел, которые человек творил и так далее, то это не вовсе не обязательно критерий именно такой святости для прославления. Хорошо, если человек так поступает, но тем не менее на всех святых, абсолютно, наверное, на всех, сбылись слова из молитвы, которые читаются постоянно, каждый день. «Не есть человек, и же жив будет, и не согрешит». То есть святой и безгрешный – это не равные и не тождественные понятия. Абсолютно нет. Абсолютно все люди в чем-то грешны. И вот как раз вот если посмотреть на жизнь и Александра Невского, и его отца, то там это очень заметно. Ну, например, Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, он еще до монгольского нашествия очень активно борется со своими собратьями, родственниками, чаще всего князьями, за эту власть. И поэтому он успел побывать князем и в Новгороде, и в Киеве, и во Владимире, а большую часть времени был князем Переславским. Ну, вот так. Почему? Потому что где-то он успел захватить, потом его почему-то изгоняли с этого престола какой-то другой князь, или возмущением народным в Новгороде очень часто было так, его меняли. То есть это было. Казалось бы, вот когда пришли монголы, русские князья должны изменить свой взгляд на собственное поведение, на то, как нужно бороться с общим врагом. Казалось бы, что-то должно измениться. Вот в 1238 году, после гибели Юрия Всеволодовича, брата Ярослава и, соответственно, дяди Александра Невского, Ярослав Всеволодович становится как старший в роду, он занимает Владимирский престол, где обычно самый старший из русских князей в последние годы находился. Ну, казалось бы, он тут должен как-то организовывать русских людей на то, чтобы восстановиться после этого нашествия. Еще не все города у нас разрушены, не везде еще монголо-татары успели побывать. Тем не менее, Ярослав Всеволодович чем занимается? Он отправляется в поход под Смоленск для изгнания литовских полков. Ну, литовцы действительно тогда захватили и Смоленск, и так далее, но все-таки это, наверное, была не самая актуальная проблема, которая тогда стояла перед русскими. Тем не менее, он этим занят. А в это время как раз монголы заняли, разорили во второй раз Рязань, опустошили Нижний Новгород, Переславль, но Ярослав им совершенно не противодействует. Это не его удел, и ему как-то это все равно. Ему вот сейчас под Смоленском там побиться, что-то захватить. Вот. Результатом, кстати, похода Ярослава на литовцев стал брак сына его Александра на дочери Вячеслава Полоцкого князя, а по сути дела, значит, это князь, который как в определенной степени находился в связи с литовцами на княжне Ярославне, или, может быть, некоторые называют, что имя ее было Параскева, супругу Александра Невского. Сам же Александр Невский, Александр Ярославович, он еще в это время очень и очень молод, ну, в частности, когда он вступал в брак, ему было всего около 19 лет, и в это время папа объявил второй крестовый поход в Финляндию. Что значит крестовый поход? Крестовые походы, они, как правило, всегда объявлялись как походы, которые направлены на защиту веры, либо на утверждение христианской веры. И в Финляндии действительно было ряд племен, которые были язычниками. Вот было решено, что их нужно обратить. А для того, чтобы обратить, нужно, может быть, и присоединить их или другие окрестные земли. И вот появился такое понятие «второй крестовый». Был первый, потом второй, а потом даже третий – северные крестовые походы, благословленные разными римскими папами. Вот папа Григорий, по-моему, IX, если не ошибаюсь, он этот поход объявил. И этот поход в той или иной степени, он, во-первых, привлек к нему такие страны, как Швеция и Дания, и он в определенной степени затронул русские земли. То есть прямо этот крестовый поход не был направлен на Русь как таковую. Так, такая задача вроде бы и не ставилась, но тем не менее тогда вот в попытка утвердиться в устье Невы со стороны шведов была. Это 1240 год, и вот 15 июля произошла Невская битва, по которому Александр Невский, выиграв ее, как раз получил свое прозвание. В это время Даниил Романович Галицкий, другой очень выдающийся наш русский князь, он захватил Киевский престол, но из города уехал, оставил его на Тысяцкого Димитра, и 6 декабря этого же 1240 года монголы взяли Киев. Далее они двигаются на запад, переходят, собственно, границы Руси. В 1241 году они уже захватили Галич, Владимир-Волынский, другие города Галицко-Волынской Руси и, в общем-то, вошли на территорию Польши, соседнего государства, заняли Люблин. А весной монголы разделились на две части. Одна должна была идти, собственно говоря, в Польшу, другая – в Венгрию. А в Венгрии в это время находились половцы. Как раз там был прадедушка Александра Невского, этот хан Катан, вместе с 40 или 50 тысяч половцев, которые под натиском монголов ушли туда. А Венгрия их очень устраивала, потому что они же ушли туда вместе со своими лошадьми, скотом и так далее. А Венгрия – это было очень такое место, где прекрасно росла трава, это было такое общеевропейское прекрасное пастбище. Их венгры приняли, венгерский король их принял и сказал, что ну ладно, живите, но в случае, если будут монголы, мы должны вместе выступить против них. На что хан, конечно, ответил, конечно, да, они тоже мои враги. И вот туда тоже направляются монголы. Ранее, 28 марта, монголы берут Краков, а 9 апреля 1241 года польско-германская армия была полностью разбита в битве при Легнице в Польше. И Польша полностью была опустошена, Польша, Силезия, монголы ворвались в Чехию, а 11 апреля, тут все буквально в одно время почти происходит, они разгромили хорватско-венгерскую армию короля Беллы 4-го, и он вынужден был бежать. А главным образом этот разгром еще был потому, что как раз очень многие бароны, которые были подвластны этому королю Белли, были недовольны, что появились половцы, и в конце концов они даже на половцев пытались напасть, мы их сейчас прогоним и так далее. Ну и в результате Катан этот тоже был убит, убиты жены из его гарема, сами половцы этим страшно возмутились, и они сказали, что они вообще против венгров сейчас выступят. И никак их не поддержали, конечно, в борьбе с монголами, и в результате полностью Венгрия занята, и далее уже монголы идут вперед, дальше на запад, доходят до Адриатики. Доходят до Адриатики и, в общем, подумывают о том, что можно дойти до Атлантического океана. Но 11 декабря 1241 года умер верховный хан Угэдэй. Это тот хан, который был в Каракоруме, там, в самой Монголии. И Батый прекратил поход, потому что ему нужно, в общем-то, было бы участвовать в Курултае, в совете, который должен был избрать нового хана. Но, в общем, в Монголию он сразу так там и не поехал. В результате там в Монголии к власти пришла регенша, мать того хана, который станет впоследствии. А в 1242 году как раз произошло событие, о котором, ну, все знают. Ледовое побоище 5 апреля на Чудском озере, столкновение с немецкими рыцарями, в которой Александр Ярославович одержал действительно еще одну блистательную победу. Через год его отцу первый раз, первому из русских князей, был вызов в Орду к Батыю. То есть Батый сразу не поехал туда, в Монголию. И он был утвержден на Владимирском престоле как князь и на Владимирском, и, видимо, Киевском княжении. Но резиденцией своей он избрал Владимир. В Орде остался его сын Константин Ярославович, брат Александра Невского, которого отпустили через два года, в 1245 году, и он прибыл на Русь и сказал отцу, что Батый требует, чтобы Ярослав снова поехал к нему. Ярослав действительно явился к нему, но тот сказал, что нужно ехать в Каракорум. И вот через год он примерно был, но это далеко, почти 5000 километров, и через год он там был, и в 1246 году был свидетелем воцарения туда там хана Гаюка. Мать этого хана Гаюка, она устроила аудиенцию для русского князя. Вообще Каракорум, конечно, произвел на Ярослава такое яркое впечатление. Это был довольно большой город, там находились люди всех рас и всех религий. Ну, это потому что это предполагалось, что это как раз центр мировой, абсолютно мировой империи. И туда съезжались и пленники, и послы, и купцы, и ремесленники иногда. Много было рабов. Там, поскольку были люди разных религий, было 12 культовых сооружений различных. Это была палатка, которую установили прибывшие туда впоследствии, где они молились, католики. А были несториане, которые там довольно давно и издавна были. Были буддисты, буддийский храм был самым большим. Были мусульмане и так далее. Впоследствии, кстати говоря, именно русские исследователи впервые нашли остатки этого города. Это был наш сибирский ученый, именем которого названа улица в Новосибирске, Ядринцев. Это в XIX веке еще было. А потом уже советские и монгольские археологи там произвели множество различных раскопок и установили, что действительно город был достаточно большим. И Плана Карпини, как раз посол римского папы при ханском дворе, он пишет об аудиенции у Хатун, то есть матери великого хана, которую она устроила для Ярослава. И она удостоила вроде бы как его особой чести, а она кормила и поила его со своих рук. Но после этого кормления и поения тело великого князя посинело, и он скончался. Многие, очень многие предполагали и предполагают сейчас, что он вообще-то скончался именно потому, что его отравила эта ханша. Вполне может быть и да, потому что она хотела в определенной степени, чтобы русско-монгольские отношения ухудшились, а ее сын Гаюк как раз был за то, чтобы они развивались. Он в определенной степени симпатизировал и христианам вообще, и тем, чтобы вот то положение, которое сейчас Батый там установил, чтобы оно оставалось таким же. То есть Русь, по сути дела, управляется сама. Вот, то есть есть один старший князь, другие младшие. Но эти князья являются вассалами хана. То есть русские могут управлять и делать там все, что хотят, но их дело заплатить определенную дань в определенные сроки и так далее. А вмешиваться в какие-то русские дела им не очень хотелось, но это, наверное, было наиболее таким правильным решением при создавшемся положении дел. И вот после смерти отца Александр становится князем Переславль-Залесским, потому что, собственно говоря, во Владимире князем становится его брат Андрей. И Переславль-Залесским князем Александр Невский был, собственно, всю жизнь, с 1246 года по 1263, то есть до самой смерти. В 49-м году он одновременно стал и великим князем киевским, был великим князем владимирским с 652 года, когда его брат убежал вообще отсюда, кстати, пытался жить в Швеции, потом вернулся. Но главным образом в Переславле-Залесском.
Батюшка, я вот предлагаю сейчас нам прерваться как раз на этом месте. А что было потом, когда великий князь Александр Невский стал великим переиславским князем, мы с вами узнаем в следующей передаче.
Хорошо, давайте так попробуем. До свидания, всего доброго, хранит всех Господь.